Юность Поллианны. Глава первая. Делла рассуждает сама с собой. Делла Уэзерпай уверенно подошла к дому своей сестры, расположенному на улице Каменвеллс, и энергично нажала кнопку электрического звонка. От самого донышка ее шляпки без полей до подошвы туфелек на низком каблучке в ней отражалось здоровье, энергия и решительность. Даже ее голос, когда она, открыв дверь, приветствовала служанку, звучал жизнерадостно. «Доброе утро, Мэри! Сестра моя дома?» «Да, мэм, мисс Керри у себя», — нерешительно произнесла девушка. «Но она приказала никого не впускать». «В самом деле, я никто и есть», — улыбнулась мисс Уэзерпай. «Поэтому мне можно. Не беспокойся, я все приму на себя». Кивнула она в ответ, прочтя в глазах девушки мольбу и ужас. «Где она? В своей комнате?» «Да, мэм, но она сказала...» Однако мисс Уэзерпай уже была на середине широкой лестницы, и служанка, проводив ее взглядом, полным отчаяния, ушла. В коридоре, ничуть не смутившись, Делла Уэзерпай подошла к полуоткрытой двери и постучала. «Мэри!» — ответил недовольный голос. «Не сказала ли я...» «О, Делла!» Голос неожиданно потеплел, и в нем зазвучала любовь и удивление. «Милая девочка, это ты! Откуда ты появилась?» «Да, это Делла!» — жизнерадостно улыбнулась молодая женщина, пересекая комнату. «Я возвращаюсь с пляжа, где мы были в воскресенье с двумя медсестрами, а теперь держим путь в санаторий. Итак, я сейчас здесь, но только ненадолго. Я забежала для этого». И она закончила фразу, наградив обладательницу недовольного голоса сердечным поцелуем. Мисс Керри подалась вперед и тут же немножко с холодком отстранилась. Легкое прикосновение радости и воодушевления, появившееся на ее лице, тут же исчезло и оставило удручающую раздражительность, которая заняла свое привычное место. «Ну, конечно же, я должна была это сразу понять», — сказала она. — Ты никогда не задерживаешься здесь. — Здесь! — Делла весело рассмеялась и подняла руки вверх. Но вдруг неожиданно ее голос и манеры изменились. Она посмотрела на сестру печальными, ласковыми глазами. — Руфь, милая, я не могу. Я просто не могу жить в этом доме. Ты же знаешь, что я не могу! — мягко закончила она. Мисс Керри нервно передернулась. «Я совершенно не могу понять, почему!» Делла тряхнула головой. «Ты все понимаешь, дорогая! Ты же знаешь, что я не признаю всего этого! Уныние, бесцельность, постоянные страдания и горечь! Но я и есть несчастная и одинокая! Но ты не должна быть такой! Почему нет? Что же мне еще остается делать?» Делла бросила на нее нетерпеливый взгляд. «Руфь, слушай внимательно!» — решительно начала она. «Ведь тебе 33 года, у тебя хорошее здоровье, по крайней мере, будет, если ты будешь правильно к себе относиться. У тебя, без сомнения, уйма времени и предостаточно денег. Ведь любой скажет, что ты должна найти какое-нибудь занятие, вместо того, чтобы сидеть и хандрить в этом похожем на гробницу доме, отдавая лишь тщательные инструкции служанке, что ты никого не хочешь видеть». «Но я действительно не хочу никого видеть». «Тогда я бы заставила себя хотеть». Мисс Керри устало вздохнула и отвернулась в сторону. «Ах, Делла, почему ты никогда не хочешь меня понять? Ведь я не такая, как ты, я не могу забыть». Легкая тень набежала на лицо сестры. «Я думаю, что ты имеешь в виду Джимми». «Нет, дорогая, я его не забыла. Конечно же, я не могла забыть, но терзания не помогут нам его найти». «Как будто я не пыталась искать его все эти 8 долгих лет, а только хандрила!» Величественно вспыхнула мисс Керри с рыданием в голосе. Конечно же, ты пыталась, милая. Быстро успокоила ее сестра. И мы должны продолжать искать. Мы обе, пока не найдем его или умрем. Но ведь смертью-то не поможешь. А я больше ничего не хочу делать. Тоскливо пробормотала Руфь Кэрю. Наступило минутное молчание. Делла пристально смотрела на сестру тревожным, неодобрительным взглядом. «Руфь!» — наконец сказала она с легкой досадой в голосе. «Прости меня, но ты всегда собираешься быть в таком состоянии. Ты вдова, я это понимаю, но твой брак длился всего один год, а твой муж был намного старше тебя. Ты была ведь еще почти ребенком в то время». И этот один короткий год вспоминается теперь просто как сон. Не должно же это отравлять теперь всю твою жизнь? Нет, ах, нет! Опять тоскливо простонала мисс Кэрю. Так ты и в самом деле собираешься пребывать в таком состоянии? Да, конечно, если я не найду Джемми. «Да, да, я знаю, но, Ру, дорогая, неужели в мире кроме Дженни никого нет, чтобы как-то тебя осчастливить?» «По всей вероятности, нет. Я даже не могу представить», — безразлично вздохнула мисс Кэрю. «Руфь!» — набросилась на нее сестра, как будто ужаленная злостью, и вдруг неожиданно рассмеялась. «Ой, Руфь, Руфь, я бы с удовольствием дала тебе целую дозу Поллианны!» Я никого не знаю, кто в этом нуждается больше тебя. Мисс Кэрю слегка передернулась. Знаешь, я не знаю, что такое Поллианна, но что бы оно ни было, я этого не хочу. Резко закончила она. Это не твой любимый санаторий, и я не твоя пациентка, чтобы выдавать мне дозы и командовать мной. Пожалуйста, запомни это. В глазах Деллы прыгали веселые огоньки, но губы оставались без улыбки. «Поллианна не микстура, моя дорогая!» – степенно возразила она. «Хотя я слышала, как некоторые ее называют тонизирующим средством. Поллианна – всего-навсего маленькая девочка».
«Ребенок! Ну откуда же мне знать?» – воскликнула Руфь все еще раздраженно. «У тебя есть Беладонна, поэтому я не вижу, почему бы не иметь Поллианны. Да и кроме того, ты всегда что-нибудь мне рекомендуешь новое, и ты определенно сказала дозу. А дозами обычно принимают микстуры».
«А Поллианна-то как раз и является одной из разновидностей микстуры», – улыбнулась Делла. «Во всяком случае, доктора в санатории признали, что она является самым наилучшим лекарством, которое они могут прописать. Она всего-навсего маленькая девочка, Руфь, ей только 12 или 13 лет. В санатории она пробыла прошлое лето и почти всю зиму. Я застала ее там всего месяц или два, потому что она вскоре после того, как я пришла туда, уехала домой». Но этого было вполне достаточно, чтобы очароваться ею. Да и кроме меня в санатории, весь санаторий продолжает говорить о ней и играть в ее игру.
«В игру?»
«Да!» – кивнула Делла с лукавой улыбкой. «Ее игра в радость! Я никогда не забуду мое первое знакомство с ней. Одна из ее процедур была очень неприятной и болезненной. Это ей нужно было делать по вторникам утром. После моего прибытия случилось так, что эту процедуру должна была выполнять я. Правду сказать, я боялась, потому что по опыту с другими детьми знала, чего ожидать. Раздражительность, слезы или еще что-нибудь похуже. К моему безмерному удивлению, она приветствовала меня с улыбкой и сказала, что она была рада меня увидеть. И хочешь верь, хочешь нет, но с ее губ никогда не слетали жалобы. Она переносила безропотно все упражнения, хотя я знаю, что ей было ужасно больно. Возможно, я сказала что-то, выражая свое удивление, потому что она серьезно ответила: «О да, я тоже так себя вела и очень боялась, пока не подумала, что это похоже на Нэнсину генеральную уборку и что я могу по вторникам особенно быть радостной, потому что следующий вторник наступит аж через неделю».
«Да, довольно необычно», — нахмурилась мисс Керри, не вполне понимая. «Но я совершенно не вижу никакой здесь игры».
«Нет, я тоже сразу ничего не заметила. А потом она мне рассказала. Она, по всей вероятности, была без матери, а отец ее был бедным пастором где-то на Западе. Воспитывалась она женской помощью на средства из миссионерских пожертвований. Когда она была еще маленькой, ей хотелось куклу, и она уверенно ожидала ее в следующих миссионерских пожертвованиях. Но получилось так, что ей, кроме маленьких костылей, ничего не досталось. Ребенок, конечно же, расплакался, и вот тогда-то ее отец и научил ее играть в игру, в которой нужно было всегда искать что-нибудь, о чем можно порадоваться в любом происшествии. Он сказал ей, что она может начать прямо сейчас и радоваться тому, что ей не нужны костыли. Это было началом. Пуляна говорит, что это была замечательная игра, и с тех пор она в нее так и играет. И чем труднее найти повод, о чем бы можно было порадоваться, тем интереснее. Но иногда она призналась, что бывает ужасно тяжело найти.
«Да, довольно необычно», — опять пробормотала мисс Керри, но все еще не постигая сути.
«Ты бы сама убедилась, если бы только посмотрела на результат этой игры в санатории!» — покачала головой Делла. А доктор Амис сказал, что слышал, якобы она перевернула весь город, из которого приехала. Точно таким же образом. Он хорошо знает доктора Чилтона, который женился на тете Пулианы. И, между прочим, я считаю, что брак не обошелся без ее участия. Она помирила старых влюбленных. Видишь ли, года два назад или даже больше отец Пулианы умер, и девочку прислали на восток к ее единственной тете. В октябре она попала под автомобиль, и ей сказали, что она никогда уже не будет ходить. В апреле доктор Чилтон послал ее в санаторий, и она пробыла там до марта, почти целый год. Домой девочка вернулась практически здоровой. Нет, ее надо просто видеть. Только одно облачко омрачало ее счастье, что она не может всю дорогу идти пешком. Когда она подъезжала к своей станции, то весь город вышел ее встречать с духовым оркестром и со знаменами. Но Поляне не расскажешь. Ее нужно видеть. Потому-то я и сказала, что я бы желала тебе получить дозу Полианны. Это бы перевернуло весь твой мир к лучшему.
Мисс Керри слегка приподняла голову.
«Должна сказать, что я не согласна с тобой», — холодно заметила она. «Меня не нужно переворачивать. У меня также нет любовной ссоры. Если есть что-либо, что будет для меня невыносимым, так это маленькая мисс Прим с длинным постным лицом, читающая мне проповедь о том, сколько и за что я должна быть благодарна. Я этого ни за что не перенесу». Но веселый звонкий смех прервал ее. «Ой, Руфь, Руфь!» — захлебываясь, воскликнула ее сестра. «Мисс Прим, конечно же, Поляна! Ой, 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 если бы ты увидела этого ребенка сейчас! Ну, конечно же, я же должна была об этом подумать, помнить, ведь я же сказала, что о Поляне невозможно рассказать, и поэтому ты не захочешь ее видеть. Но это точно мисс Прим». С этими словами Делла опять разразилась смехом. Неожиданно она остановилась и тревожно посмотрела на свою сестру.
«Серьезно, дружочек, неужели ничего нельзя сделать?» Умоляюще спросила она.
«Ты не должна гробить свою жизнь в отсвете лет. Может, ты все же попробуешь еще разочек выйти и встретиться с людьми?»
«Для чего мне это, когда я не хочу? Я устала от людей. Ты знаешь, что общество всегда утомляло меня.
Ну тогда почему бы не попробовать какую-нибудь работу, добродетель?»
Мисс Керри сделала нетерпеливый жест.
«Делла, дорогая, мы раньше обо всем этом уже говорили. Я даю деньги для бедных, много даю, и этого достаточно. Я не уверена, но мне кажется, что этого даже слишком много. Я не верю в нищету людей.
Но если бы ты дала хотя бы немножко самой себя, дорогая, не смело сказала Делла, если бы ты только заинтересовалась чем-нибудь помимо своей собственной жизни, то тебе бы было намного легче.
И прекрати, Делла, дорогая, беспокойно прервала ее старшая сестра. Я люблю тебя и люблю, когда ты приезжаешь, но я не переношу, когда мне начинают проповедовать. Это хорошо подходит тебе, обратиться в ангела добродетеля и подать чашку холодной воды, или перевязать разбитую голову, или остальное в этом роде. Возможно, ты сможешь забыть Джемми таким путем, но я не могу. Это только заставит думать меня о нем еще больше, размышляя, не найдется ли кто-нибудь для него, чтобы подать ему чашку холодной воды и перевязать ему голову. Кроме того, для меня иметь дело со всякого рода людьми будет очень неприятно.
А ты когда-нибудь пробовала это?
Ну, конечно же, нет.
Голос мисс Керри прозвучал надменно и с презрением. В таком случае, как же ты можешь знать, пока не попробуешь? Спросила молодая медсестра, устало поднимаясь на ноги. Но я должна идти, дорогая. Я должна встретиться с девочками у южной станции. Наш поезд отправляется в 12:30. Прости, если обидела тебя. Закончила она на прощание, поцеловав сестру.
«Я не обижаюсь на тебя, Делла», — вздохнула мисс Керри. «Но если бы ты только могла понять...»
Минуту спустя Делла Вазербай вышла по безмолвному, унылому коридору на улицу. Ее лицо, шаги и поведение были совершенно не похожи на те, с которыми она меньше чем полчаса назад взбегала по лестнице. Вся живость, энергичность и жизнерадостность бесследно исчезли. С полквартала она едва передвигала ноги. Затем, неожиданно, она вскинула голову и сделала глубокий вздох.
«Неделя пребывания в этом доме убили бы меня!» — содрогнулась она. «Я не верю, что даже сама Поллианна смогла бы что-либо изменить в этом мраке!» Единственное, о чем она могла бы радоваться, это то, что она не должна оставаться здесь навсегда.
Хотя Делла и сомневалась в возможностях Поллианны внести какое-либо изменение в жизни мисс Керри, однако не успела она добраться до санатория, как на следующий же день помчалась обратно в Бостон, который находился от нее за 50 миль. В доме сестры она нашла все точно в таком же состоянии, как и за день до того. Создавалось впечатление, что мисс Керри с того самого момента, как Делла рассталась с ней, не сделала ни одного движения.
«Руфь!»
– выпалила она без предисловий после ответа на удивленные приветствия сестры.
«Я приехала, и ты должна хоть разочек уступить мне!» Что было, по-моему. Слушай, ты можешь заполучить Поллианну себе, если ты, конечно, захочешь.
Но я не хочу. С холодной резкостью отпарировала мисс Керри. Но дело как будто не слышала. Она продолжала с сердечным воодушевлением.
Вчера, когда я вернулась обратно, я узнала, что доктор Амис получила доктора Чилтона письмо от того, который женат на тете Поллианны. Я тебе уже говорила про него. Из письма ясно, что он собирается на зиму уехать в Германию по работе. И жену он хочет взять с собой, если сможет убедить ее, что с Поллианной ничего за это время не случится. Он хотел на время отправить ее в интернат, но мисс Чилтон не согласна отдавать Поллианну в интернат, поэтому он боится, что она не поедет с ним. Представляешь, Руф, нам предоставляется такая возможность. Я хочу, чтобы ты взяла Поллианну на эту зиму и устроила ее здесь, поблизости в школу.
Что за нелепая идея, Делла? Как будто я нуждаюсь в ребенке, чтобы беспокоили меня.
Она нисколько не будет беспокоить тебя, ведь ей уже почти 13, и она самая способная девочка, которую ты когда-либо видела.
Я не люблю способных детей.
Прямо возразила мисс Керри и тут же засмеялась.
И от того, что она засмеялась, младшая сестра осмелилась и с удвоенной энергией стала ее уговаривать. Возможно, новизна или неожиданность этой просьбы, а может быть и история Полианы каким-то образом коснулась сердца мисс Керри. Может быть, ее нежелание отвергнуть мольбы своей сестры. Но что бы там ни было, дело Визербай через полчаса торопливо покинуло ее дом, унося с собой согласие на то, что Руфь примет Полиану к себе на зиму.
«Но только запомни!» — при расставании предупредила ее миссис Керри. «Запомни, что в ту самую минуту, как ребенок начнет мне проповедовать и призывать меня к тому, чтобы считать благословение, она немедленно отправится к тебе, и тогда делай с ней, что тебе вздумается. У меня она не останется».
«Я запомню, но об этом я не волнуюсь», — кивнула на прощание молодая женщина. Про себя же она подумала. Половина дела уже сделана, вторая же половина – заполучить Полианну. Но она обязательно должна приехать. Я напишу такое письмо, что они не в состоянии будут противостать. Глава вторая. Старые друзья. В Белдинсквилле в один из августовских дней миссис Чилтон дождалась, когда Полиана ушла спать, и затем только решилась поговорить со своим мужем о письме, которое пришло ей в это утро. Для этого ей все равно пришлось ждать, потому что приемная доктора была переполнена. А потом ему пришлось навестить двух больных, которые жили на порядочном расстоянии за холмом. И в результате домой он вернулся очень поздно. Было приблизительно половина десятого, когда доктор наконец вошел в гостиную жены. При виде ее, его усталое лицо озарилось улыбкой, но через мгновение в его глазах появилась тревога.
«Полли, милая, что произошло?»
– встревоженно спросил он. Его жена печально рассмеялась. «Ничего особенного, просто письмо. Я не думала, что ты обо всем узнаешь по одному взгляду на меня».
«Тогда ты не должна выглядеть так, чтобы я мог догадаться», – улыбнулся он. «Но что за письмо?»
Мисс Чилтон поджала губы и задумалась. Затем молча взяла лежащее рядом с ней письмо. «Я лучше прочту тебе», — сказала она. «Это отдел Визербай из санатория доктора Амиса».
«Хорошо, я весь внимание», —
проговорил муж, опускаясь и вытягиваясь во всю длину на диване, стоящем рядом со стулом жены. Но жена не стала злоупотреблять его вниманием. Она встала и заботливо укрыла его теплым ворсистым пледом. Всего год назад была свадьба миссис Чилтон. Теперь ей было 42. Иногда казалось, что в этот короткий год замужества она старалась вместить всю свою любовь и заботу, которые скопились за 20 лет одиночества и тоски. Так же было и с доктором, которому на день свадьбы было 45, и воспоминаний которого также было одиночество и тоска. Но по его части было только принимать это концентрированное внимание. Конечно же, он принимал все с наслаждением, хотя старался быть осторожным и не показывать этого слишком страстно. Он сделал открытие, что миссис Полли слишком долго била мисс Полли и легко могла броситься в панику и посчитать свои услуги глупыми, если их принимать с большим воодушевлением или слишком много уделять им внимания. Поэтому он ограничился ласковым поглаживанием ее руки в тот момент, когда она легким прикосновением поправляла плед. Наконец, она и сама устроилась поудобнее, чтобы вслух прочитать письмо. «Уважаемая миссис Чилтон, — писала Делла Визербай. «Уже 6 раз я начинала писать вам письмо, и каждый раз рвала его. Так вот, в этот раз я решила не начинать совсем, а просто сказать вам сразу, что я хочу. Я хочу Поллианну. Можно ли мне ее заполучить? В прошлом марте я встречала вас и вашего мужа, когда вы приезжали, чтобы забрать Поллианну, но предполагаю, что вы совершенно не запомнили меня. Я попросила доктора Амиса, который знает меня очень хорошо, написать вашему мужу, чтобы вы могли, я надеюсь, не бояться доверить нам вашу маленькую племянницу. Как я узнала, вы с вашим мужем собираетесь поехать в Германию, но Поллианну хотели бы оставить здесь. И вот я набралась дерзости просить вашего разрешения взять ее к себе. К тому же я умоляю вас, мисс Чилтон, чтобы вы отпустили ее к нам. А теперь позвольте объяснить, почему. Моя сестра миссис Керю, одинокая, с разбитым сердцем, одним словом, несчастная женщина. Она живет в мрачном мире, в который не проникает солнечное сияние. И теперь я верю, что если есть кто-либо на свете, кто принес бы лучик солнца в ее жизнь, это ваша племянница Поллианна. Не позволите ли вы ей попробовать? Я бы хотела рассказать вам, что она сделала здесь, в санатории, но это невозможно. Это только надо видеть. Уже давно я уяснила себе, что о Поллианне невозможно рассказать. В ту самую минуту, как только попытаешься это сделать, это звучит как рассказ о педантичной и просто невозможной проповеднице. Но вы и я знаем, что она совершенно не такая. Ее просто необходимо увидеть и позволить ей говорить за себя. Итак, я хочу взять ее к моей сестре и дать ей возможность быть самой собой. Она будет ходить в школу, конечно, но в глубине души я надеюсь, что она будет исцелением для израненного сердца моей сестры. Я не знаю, как закончить это письмо. Это для меня труднее, чем было начать. И я боюсь, что совсем не хочу его кончать. Я просто хочу говорить и говорить из страха, что если я остановлюсь, то у вас будет возможность сказать «нет». Поэтому, если у вас есть искушение сказать это ужасное слово, то не могли бы вы просто представить, что я все еще продолжаю говорить и продолжаю убеждать вас, как сильно мы нуждаемся в Поллианне. С мольбой и ожиданием, ваше дело Базербай.
«Пожалуйста!» — воскликнула мисс Чилтон, опуская письмо. «Не приходилось ли тебе когда-либо в жизни читать такое удивительное письмо или слышать о более нелепой и абсурдной просьбе?»
«Знаешь, я не совсем уверен», — улыбнулся доктор. «Я не думаю, что это абсурд желать возле себя Поллианну».
«Но выражение, которое она употребляет, исцелить раненое сердце ее сестры и прочее в этом роде. Ведь можно подумать, что ребенок является какой-нибудь разновидностью медицины».
Доктор откровенно расхохотался и затем приподнял брови.
«Но ты знаешь, ведь это в самом деле так и есть. Я всегда говорил, что я бы желал, чтобы я мог приписать ее и купить как пачку таблеток. А Чарли Амис говорит, что они в санатории весь год, пока она была там, тоже употребляли выражение «дать новоприбывшим пациентам дозу Поллианны и как можно скорее».
«Дозу, конечно!»
– презрительно заметила миссис Чилтон.
«Итак, ты за то, чтобы не пускать ее?»
«Пускать? Для чего? Конечно же нет! Ты думаешь, что я позволю ребенку жить с совершенно незнакомыми людьми, как эти? Да еще и какие! Почему, Томас, я должна ожидать, что эта медсестра будет держать ее в бутылочке с ярлычком, на котором будет написана тщательная инструкция о ее приеме, и будет использовать ее до самого моего приезда из Германии?»
Доктор опять запрокинул голову и сердечно рассмеялся, но опять только на мгновение. Его лицо совершенно изменилось, когда он засунул руку в карман, чтобы извлечь оттуда письмо.
«А я сегодня получил письмо от доктора Амиса», — сказал он, и в его голосе прозвучало что-то такое, что заставило его жену настороженно нахмуриться. «Я думаю, что теперь я тебе прочту свое письмо». «Дорогой Том», — начал он, — «мисс Делла Визербай попросила меня, чтобы я написал ей и ее сестре характеристику, что я с радостью выполняю. Я знаю визербайских девочек с детства. Они по происхождению из старинной знатной семьи, и они благородные люди. По этому вопросу вам не нужно беспокоиться. Их было три сестры: Дорис, Руфь и Делла. Дорис вышла замуж за некоего Джона Кент против желания всей семьи. Кент из хорошего рода, но сам был каким-то странным. По-моему, он был просто чудак, и с ним неприятно было иметь дело. Он страшно рассердился на отношение Визербаев к нему, и между ними почти не было никакой связи, пока не появился ребенок. Визербаи преклонялись перед маленьким Джеймсом. Они его называли просто Джейми. Когда мальчику исполнилось 4 года, мать его Дорис умерла, и семья Визербай изо всех сил старалась, чтобы отец отдал ребенка им. Неожиданно Кент исчез и увез с собой мальчика. С тех пор о нем никто ничего не слыхал, хотя они и подавали на всемирный розыск. Потеря практически убила родителей миссис и мистера Визербай. Вскоре после этого они умерли. К тому времени Руф уже овдовела. Фамилия ее мужа была Керю. Он был очень богатым и намного старше ее. Он, кажется, всего год прожил после брака и оставил ее с младенцем сыном, который в тот же год тоже умер. Со времени, как исчез маленький Джейми, у Руфи и Деллы осталась единственная цель в жизни – найти его. Они расходуют деньги, как воду, и сделали все, чтобы перевернуть небо и землю, но все безрезультатно. Делла стала медсестрой, она хороший работник и превратилась в веселую, исполнительную, разумную женщину, какой и должна быть, хотя никогда не забывает своего потерянного племянника и никогда не упускает ни одной возможности, которая бы привела ее к его местонахождению. Но с миссис Керри совершенно по-другому. После того, как она потеряла своего собственного мальчика, казалось, что всю свою неистраченную материнскую любовь она сконцентрировала на сыне своей сестры. Ты можешь себе представить, как она обезумела от горя, когда он исчез. Это случилось 8 лет тому назад, но для нее эти 8 лет были годами страданий, мрака и горечи. Все, что можно купить за деньги, выполняется по ее распоряжению, но ее ничего не удовлетворяет, ничего не интересует. Делла чувствует, что наступило время, чтобы вывести ее из этого состояния любой ценой. И Делла верит, что драгоценная маленькая племянница твоей жены Полиана обладает секретным ключом, чтобы отпереть для нее дверь в новое существование. Вот такая история. Я надеюсь, что вы найдете выход, каким образом помочь в ее просьбе. Еще я бы хотел добавить от себя лично, что я буду очень благодарен вам за вашу услугу, потому что Руф Керю и ее сестра – очень хорошие друзья моей жены и мои тоже. И все, что касается их, касается нас также. Как всегда, твой Чарли. После окончания письма воцарилось долгое молчание, такое долгое, что доктор тихонько произнес: «Ну, что, Полли?» Она продолжала молчать. Доктор внимательно смотрел в ее лицо, в лицо своей жены, и заметил, что обычно твердые губы и борода слегка дрожали. Он стал молча ждать, пока жена смогла заговорить. «Как ты думаешь, когда они ее ожидают?» — наконец спросила она. Неожиданно для себя доктор Чилтон тихонько начал:
«Ты имеешь в виду, что ты позволишь ей поехать?»
Жена негодующе обернулась. «Томас Чилтон, ну что за вопрос? Ты думаешь, что после такого письма я не позволю ей поехать? Кроме того, неужели доктор Амис лично не просит нас о том же? Ты думаешь, что после того, как этот человек сделал для нашей Поллианы все возможное, я смогу ему в чем-нибудь отказать, что бы это ни было?»
«Дорогая, милая, я думаю, что доктору не придет в голову, чтобы просить тебя, моя любовь», —
пробормотал годовалый муж с капризной улыбкой. Но жена только одарила его заслуженным презрительным взглядом и сказала: «Можешь написать доктору Ямису, что мы пошлем Поллианну, и попроси его сказать миссис Визерпай, чтобы она прислала нам подробный адрес. Это, безусловно, должно быть до 10 следующего месяца, так как ты отправляешься в этих числах. А я хочу убедиться лично, что ребенок благополучно устроился, прежде чем уеду».
«Когда ты думаешь сказать об этом Поллианне?»
«Возможно, завтра».
«А что ты ей скажешь?»
«Я точно не знаю, но не больше, чем самое необходимое. Что бы там ни было, Томас, но мы не хотим испортить Поллианну, и ни один ребенок не удержится от того, чтобы испортиться, если однажды возьмет себе в голову, что он является наподобие...
«О, бутылочки с микстурой, на которой прилеплена этикетка с конкретным приписанием, как ее принимать», —
прервал ее доктор, улыбаясь. «Да», — вздохнула мисс Чилтон, — «это только лишь ее простота, которая так неотразима. Ты знаешь прекрасно, мой дорогой».
«Да, я знаю», — кивнул муж.
«Она, конечно же, знает, что ты и я, да почти половина города играют в ее игру, и что мы с тех пор намного счастливее, потому что она показала нам, что по Писанию можно жить». Голос мисс Чилтон немного дрогнул, а затем она продолжала более спокойно: «Но если бы она сознавала, сознательно играла в эту игру, а не жила бы ею, то, разумеется, она никогда бы не была счастливой, сияющей Поллианной, а стала бы, как выразилась медсестра, невозможной. Ведь в Слово Божие нельзя играть, по нему нужно жить. Тогда только оно становится живым в сердце и изменяет сердца людей», — так сказал ей ее отец. «Итак, что бы я ей ни сказала, я, конечно же, не скажу, что она поедет к миссис Керю, чтобы только развеселить ее», — закончила миссис Чилтон. Она отложила в сторону свою работу и решительно поднялась.
«Я думаю, что это будет очень разумно», — поддержал доктор.
На следующий день Поллианне сказали, и вот каким образом. «Моя дорогая», — начала тетя Полли, когда утром они остались одни, — «как тебе понравится, если следующую зиму ты проведешь в Бостоне?» «С вами?» «Нет, я решила поехать с твоим дядей в Германию. Но миссис Керю, хорошая приятельница доктора Амиса, предложила, чтобы ты приехала и остановилась у них на зиму. И я думаю, что позволю тебе поехать». Поллианна изменилась в лице. «Но ведь в Бостоне не будет ни Джимми, ни мистера Пендлтона, ни миссис Сноу,
и никого, кого бы я знала, тетя Поли».
«Нет, милая, но ведь у тебя их и не было, когда ты приехала сюда, пока ты не нашла их».
Внезапная мысль озарила лицо Полианы улыбкой.
«Ну, конечно же, тетя Поли, конечно же, я их не знала. И это значит, что в Бостоне есть тоже Джимми и мистеры Пендлтоны и миссис Сноу, которые ждут меня, а я их еще не знаю».
«Да, дорогая, тогда я могу этому радоваться. Теперь я вижу, тетя Поли, что вы знаете, как играть в игру даже лучше, чем я. Я никогда не думала, что кто-нибудь может ждать меня там, чтобы я узнала их. А их ведь там так много! Я видела некоторых из них, когда мы были там 2 года назад с миссис Грей. Мы пробыли там целых 2 часа, вы же знаете, когда она провожала меня с Дальнего Запада. Там на станции был один мужчина, очень внимательный, добрый мужчина, который показал мне, где я могла напиться. Вы думаете, он все еще там? Я бы с удовольствием с ним познакомилась. А еще там была симпатичная женщина с маленькой девочкой. Они живут в Бостоне. Так они мне сказали, что живут там. Маленькую девочку звали Сьюзи Смит. Возможно, я познакомлюсь с ними тоже. Вы думаете, это возможно? А еще там был мальчик и другая женщина с маленьким ребеночком. Только они живут в Хонолулу. Поэтому я, наверное, теперь не смогу их там найти. Но там наверняка будет миссис Керю. А кто такая миссис Керю, тетя Поли? Она нам не родственница?»
«Помилуй, Полиана!» — воскликнула миссис Чилтон наполовину со смехом, а наполовину в отчаянии. «Как можно уследить за твоим языком? А за твоими мыслями вообще невозможно следовать, когда они мчатся в Хонолулу и обратно за 2 секунды!»
«Нет, миссис Керю нам не родственница. Она сестра Деллы Везербай. Ты помнишь мисс Везербай санатория?» Полиана захлопала в ладоши.
«Ее сестра! Сестра мисс Везербай! О, тогда она прелесть, я знаю! Мисс Везербай просто очаровательная! Я любила ее! У нее такие лучистые морщинки вокруг глаз и вокруг рта, когда она улыбается! И она знает самые замечательные истории! Она у меня была только 2 месяца, потому что она пришла в санаторий незадолго до того, как мне нужно было ехать домой. Вначале я жалела о том, что она не была со мной с самого начала, но потом я была рада, потому что, видите ли, если бы она была со мной с самого начала, то мне было бы труднее с ней расставаться, чем тогда, когда она была только 2 месяца. А теперь будет казаться, что она опять со мной, потому что со мной будет ее сестра».
Миссис Чилтон глубоко вздохнула и поджала губы.
Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты.